Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». И сейчас у нас идет такой целый блок получился, да, передач «Ответы на вопросы». Вопросы накопились, поэтому прежде чем приступить к следующему тематическому блоку, мы, наверное, сначала разберемся с вопросами. Итак, следующий вопрос. Пишет наш зритель. «Здравствуйте, я не могу разобраться». Ну, то есть вот недоумение у человека. Готовлюсь к исповеди, к причастию. Причащаюсь тогда, когда, как мне кажется, осудила и осознала свои грехи. Ну, то есть сделали из этого вывод, да, что мы делаем, вывод, что человек пытается к исповеди относиться очень внимательно. Это очень хорошо. Но через день-другой после причастия дома происходит скандал. Это значит, причастие было в осуждении, или, как сказано у Авы Дорофея, кто совершит дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение. То, что делаешь ради Бога, не может быть твердым, если не будет искушено искушением. Как различить? Есть ли какие-то отличительные признаки? Давайте с этим разберемся. Очень интересный вопрос. Вот вообще тема недостойного причащения у нас, к сожалению, не так сильно звучит, хотя это очень важно. Если таинство причастия – это самое высшее, самый центр, собственно, да, высшее таинство, центр христианской жизни, к которому должен стремиться каждый человек, каждый христианин православный, то вопрос недостойного причастия, он, конечно, актуален. Вот что сестра описывает. Вроде бы, казалось бы, она себя рассматривает, да, грехи осуждает свои, но через день или другой начинается скандал. Вот признаки недостойного причастия как раз в этом и происходят, что та страсть, которая была незамеченной, она и проявляется. Что такое скандал? Давайте разберемся, что такое скандал. Два человека что-то не поделили, начали ругаться. Да? Один что-то просит, другой не уступил. Или делает что-то не то, другой ему начинает его учить. То есть так или иначе, вот в схемах рождения скандала, если так можно, конечно, сказать, проявляются две гордыни. Одна сталкивается с другой, и начинаются искры лететь во все стороны. Это же не просто ссора или недоумение, а скандал, да, сестра пишет. Ну, будем ориентироваться на написанное. То есть большая ссора, да, что такое скандал, большая ссора. И, соответственно, смотрите, если мы причащаемся Господу Иисуса Христа, Его истинное тело и крови, то есть принимаем Его самого в себя, с сокрушением, с вниманием, с видением своих грехов, с желанием исправления, и не отталкиваем его от себя, то, наверное, должно быть настроение это другое. Вот день-два – это дни как раз после причастия. Надо не только день после причастия за собой следить, а еще вот ближайшие дни. И все-таки, наверное, похоже на то, что вы, сестра, где-то упускаете. Может быть, знаете, как бывает? Вот человек говорит, я внимательно готовлюсь к исповеди. Вроде слова знакомые, да? Такой приходит на исповедь, у него 2-3 греха написано. Ну, каких-то таких, можно сказать, незначительных. А посмотришь на такого человека в обыденной жизни, он там и командует домашними, и там командир дома, понимаете, такая сестра. Но по слепоте, а гордыня, она такая страсть, она сама себя не показывает. Вот гордый человек себя гордым не признает. Это смиренный человек только гордым себя признает, потому что он эту гордыню видит. А гордый человек себя не увидит гордым, да, с этой страстью. И очень может быть, что какие-то конкретные проявления этой страсти человек просто не видит, что очень даже элементарно. Поэтому что делать? Давайте практически сразу. Надо проверить себя. Вот гнев сам по себе, эта страсть не самостоятельная, так скажем. Вот этот гнев по отношению к ближним, он происходит тогда, когда так или иначе ущемлено наше самолюбие. Вот посмотрите, вот те истории, дорогая сестра, из-за чего происходят ваши скандалы. Кто зачинщик этих скандалов? Если вы, то тогда получается, что у вас какой-то беспорядок, да, начался. Значит, вы причастились в осуждение. Значит, надо посмотреть именно проявление страстей. Возьмите пособие подготовки к исповеди. Чем подробнее, тем лучше. Есть книги, раскрывающие страсть гордости. Нравственное богословие Лемериана есть книга, в которой можно это внимательно посмотреть. Есть пособия очень хорошие, подробные для подготовки к исповеди. Поищите, пожалуйста, их можно сейчас без труда найти. Где можно увидеть, какие есть проявления гордыни. Что в нас не так? А гнев – это просто реакция уже. Вот наше самолюбие кто-то наступил, и мы, получается, отреагировали гневом. Ну, против того обидчика, да? Лукавый так устроил, что столкнулся наши две гордыни, и мы друг друга покусали, он доволен остался. Так вот, смотрите, получается, сестра, надо внимательно посмотреть, что в нас не так, где мы делаем ошибку, в чем мы напитываем эту страсть самолюбия. Причин может быть очень много. Но то, что причина в этом, это точно. Вот вы пишете, сестра, дальше. Цитирую Авва Дорофея, вот если так цитату пересказать, более проще, да, что любое доброе дело, сделанное ради Бога, должно быть проверено, искушаемо. Да? Это что означает? Об этом и другие отцы тоже пишут. И, конечно, участие в таинстве святого причащения, оно тоже дело ради спасения, да, и поэтому оно проверяется. Но каким образом? Как, вот, допустим, святитель Игнатий в одном из писем пишет, что должно быть или в одной статье, что или до причастия, или после будут какие-то искушения. Искушения как проверки, а не как попущение скандала. Понимаете разницу? Тут одно дело, когда человек причастился, допустим, подготовился хорошо, внимательно, с сокрушением, с покаянием, потрудился. И, допустим, после причастия он чувствует раздражение. Что с этим делать? Тут же начать молиться, тут же отойти в сторону, да, куда-то перестать доказывать свою там правоту. И в ближайшее же время можно снова вернуть вот это состояние мира, какое получает человек после причастия. А если мы после причастия скандалим, и мы тут же потеряли контроль, тут же начинаем там обзываться, начинаем осуждать, начинаем порой силу применять там против младших, то это означает, что мы со Христом не встретились, понимаете? Это важно, это страшно, это есть как раз причастие в осуждении. Поэтому надо быть к этому очень внимательными. Поэтому Авва Дорофей, конечно, прав. Конечно, каждое доброе дело проверяется. Но проверяется так, что не то, что человек после причастия, знаете, Христа снова предал, снова его оттолкнул и, значит, находится в ссоре с ближними. В чем разница, да, вот сестра пишет. В чем отличительные признаки? Признаки в том, как мы реагируем. Если человек тут же опомнился, Христа призвал и примирился тут же с ближними или с обстановкой, или он начал воевать, да, и доказывать свою правоту и ссориться, вот и разница, вот и отличие, понимаете? Поэтому я бы, допустим, посоветовал сестре более внимательно еще готовиться. Это хорошо, что вот к исповеди готовится, но как, видите, вот непонятно, вот, как готовиться. Бывает, что человек говорит, я к исповеди подготовился, три канона прочитал. Этого недостаточно. Три канона – это хорошо, но это не подготовка к исповеди. Понимаете, да, в чем разница? Подготовка к исповеди заключается в том, чтобы человек грехи свои увидел и как можно подробнее увидел свои грехи. Не описывать на исповеди, да, там, я судил там Марью Ивановну за то-то, за то-то, за то-то, за то-то, и потом в итоге оказывается, что ты праведник, и Марья Ивановна того всего виновата. А подробнее в том плане, что не просто там гордыней согрешил, а в чем в гордыне ты согрешил? В чем задето твое самолюбие? Да? Вот это вот важно. Вот сама суть-то подготовки в этом. И в сокрушении вы правильно говорите, что вот тогда, когда, мне кажется, осудила и осознала свои грехи. Но как бы здесь вот как раз и не скрывалось вот это вот тонкое, знаете, самолюбие. Когда я сам говорю, ну я сегодня достоин, я сегодня хорошо все сделал, понимаете? И вот если это вот здесь получается так, что как раз в чем суть-то вот проявления вот этого самолюбия? Я все сделал. Помните? Помните богатого юношу, которого Господь в Евангелии говорит, юноша подошел к Христу и говорит, я все выполнил, да? Не ты, Господи, дал мне выполнить, а я выполнил, понимаете, да, в чем ошибка? В гордыне, в таком духовном, гордостном богатстве я выполнил. И вот, чтобы не оказалось так, что я осознал, я покаялся, это все равно уже тоже похоже очень на неправильное настроение. И поэтому неудивительно, что после причастия Господь и по любви к вам, сестра дорогая, и показывает, сестра, вот в этом надо. Не ты это все сделал, а я тебе дал это. Да? Пока я не мой дар. Это я дал тебе видение согрешений. Это я удерживаю тебя, чтобы ты не впала в более тяжкие прегрешения. Это я дал тебе близких, которые, через которые ты можешь спастись, а не погибнуть, да, в скандалах. Поэтому, вот, дорогие мои, такое правило, закон духовной жизни существует. То есть доброе дело, оно бывает испытуемо или до, или после. Но правильное настроение показывает, в боеспособном находится человек в состоянии, или он уже лежит на двух лопатках, поверженный врагом. Еще вопрос, пишет сестра. Как вести себя на работе со знакомыми, которые всегда всех осуждают, от соседей, сослуживцев до там, руководителей высшего порядка? Когда захотят большие разговоры подобные, как заходят большие разговоры подобные, просто стараюсь молчать. И так уже на меня косятся, как на нелюдимую. Но когда в процессе нейтрального разговора вдруг тема приобретает осудительный характер, а мы беседуем вдвоем, и не отмолчишься, что делать, да? И кроме того, молчание – знак согласия. Получается, что я молчу, но все равно принимаю этот разговор. Каждый раз демонстрировать, что я стараюсь не осуждать никого или оправдывать того, о ком заходит речь, это вопрос. После таких бесед на душе неприятный осадок. Но как избежать подобных ситуаций, не знаю. Ну, смотрите, дорогая сестра, дорогие братья и сестры, неприятный осадок, он показывает то, что мы согрешили. То есть это действие греха, плоды греха. Что делать? Осудили тех, кто осуждает, да? И тем самым нагрешили тоже. Мы ни от кого не скроемся. Мы люди, живущие в миру. Мы живем среди людей, не идеальных грешников. И идеальных, и не грешников вокруг нас нет и не будет. И мы, по сути, это хуже всех на самом-то деле. Потому что мы-то, в отличие от них, знаем, как надо, а не делаем. Они не знают. И вот смотрите, вы на работе там или среди знакомых находитесь и начинают осуждать. Что делать, да? Да и есть несколько совершенно четких действий. Во-первых, не бояться, что вас посчитают нелюдимой. Что в этом плохого? Мы не обязаны никому быть солнышками, мы не обязаны никому быть говорливыми говорливой душой компании. Так? Надо быть собой. Вот вы не хотите осуждать, вы молчите. Если к вам конкретно обращаются, а согласен ли ты, что тот там, тот-то, вот такой-то, такой-то? Вот тут наступает момент, когда нам надо не человеку угодничать, а это человекоугодие, когда мы соглашаемся с грехами близких и участвуем в их, и боимся сказать правду. А может быть, сказать такие слова простые, что да, я не знаю, допустим, да, а мы не знаем, почему человек так поступил. Вот. Вот такого рода фразы, да, допустим, отговориться именно такими фразами, что кто мы такие, судить их, да, мы не знаем, почему так люди делают, что и мы не лучше, да. Вот и с вами не захотят больше через некоторое время совершенно обсуждать какие-то такие сплетни и осуждения. Поэтому не бойтесь. Если не открутиться никак от такого разговора, то можно, допустим, сказать честно, что я не согласен. Если не получается, можно просто выйти, да, сославшись на какую-то причину. Если это не получается, и такая обстановка, что и не выйти, и вас никто не слушает, и ничего не спрашивает, то вот молчание, оно бывает разным. Бывает молчание согласия. Да, вот молчание – знак согласия. Но не всякое молчание – знак согласия. Вот смотрите, вот Господь на суде у Пилата, когда его неправильно обвиняли, он молчал, помните? Вот такое святое молчание, когда уже бессмысленно что-то говорить окружающим, они не понимают, не хотят слушать. Это молчание с сожалением об этих людях. Молчание молитвенное может быть, да? Меня, Господи, помилуй, никого не хочу осуждать. То есть внутреннее несогласие с происходящим. Оно же может быть. Ну, допустим, пришел начальник и осуждает всех вокруг. Вы ему не скажете, Иван Иванович, вы там не правы, там, ну, это трудно очень сделать. Не каждый на это решится, и, может быть, и не надо это делать. А промолчать именно так вот, не соглашаясь внутри, и когда вас конкретно спросят, ты согласен, ну, сказать, что я все-таки не согласен, потому что мы не знаем, да, почему человек так поступает. Мы должны еще уметь с вами учиться, учиться, братья и сестры, уметь это уже хорошо, но учиться. Вот сестра пишет, как вообще бороться с осуждением? Просто механически останавливать себя, переключая мысли на другое, или оправдывать того, кто, на мой взгляд, не прав. То есть находить оправдание не поступку, а человеку. Правильно, мы должны учиться с этим, бороться с этим грехом. Он очень тяжелый. Что за грех такое, осуждение? Это когда я считаю себя вправе оценивать те или иные поступки человека и приписывать этому человеку какой-то уже суд. Этот блудник, этот там вор, этот там такой, это сякой. Это же уже суд, получается. А нам надо учиться понимать, что мы среди кого живем-то? Мы живем среди грешников, правда? И мы сами мало чем от них отличаемся. Так вот, если человек начнет учиться наблюдать грехи за собой и увидит, насколько они многочисленны, насколько разнообразны их проявления, насколько нагло они проявляются, когда ты не хочешь, а из сердца лезет это все, да, какая-либо страсть, то тогда, вот узнав, кто ты на самом деле, кто ты на самом деле, да, ходячий грешник, что мы земляные червяки, по большому счету, да, становится понятным, что а я другого-то что хочу? Если мы понимаем, зная по нашей вере, что все люди грешники, все наследники первородного греха, все мы родились со страстями уже, как мы можем требовать от другого идеального поведения, когда мы сами не можем его из себя, получается, получить от себя? Это же нечестно, да? Сам я не могу себе делать какие-то скидки, а вот я вот такой немощный. А другой-то почему вдруг стал лучше? Лучше всего, знаете, братья и сестры, вот в борьбе вот с этим грехом, немножко надо представлять себя, что мы все жители реанимации, я так вот образно говорю. Вот когда в реанимацию приходишь, там лежит человек, у него аппарат искусственного дыхания работает, да, трубки из него какие-то торчат, его жалко. И вот, знаете, странно было бы, если бы, допустим, вот в палате лежит несколько таких человек, а один другому говорит, что ты тут разлегся, иди работай, вот такой здоровый лоб лежишь тут и не работаешь, лентяй. Ну, наверное, это, такую ситуацию трудно представить, да, потому что если тебе трудно, ты понимаешь, как и другому больно и трудно, и он после операции не может шевелиться. Так вот, требование праведности от наших близких – это точно такой же, получается, странный, немножко нетрезвый, можно сказать, даже безумный поступок. Поэтому оправдывать надо, да, поступки, вернее, человека, понимая, что поступки у него неправильные. Понимаете, да, разницу? Или мы говорим, это человек, вот, он грубиян. Или мы говорим, он грубо поступает, к сожалению, там, потому что сам несчастный и не знает, что такое доброе отношение. Ну, к примеру. Поэтому, конечно, находить оправдание, но не то, что оправдывать поступки. Бывает, мы же понимаем, что, особенно христиане понимают, что есть грехи, есть неправильные греховные дела. Мы говорим, да, человек хороший, но поступки у него плохие, ну, образно говоря, да? Поступки у него неправильные, мы не согласны с этими поступками. Они ошибочные, это проявление его болезни внутренней. Но как бороться, дорогая сестра? Вот так и бороться. То есть, если мы найдем причину в себе, увидим, кто мы, то осуждать другого, ну, просто неохота, потому что, особенно если помнить заповедь, да, суд без милости, не сотворшему милости, то это становится понятно, что каким судом судите, да, мы же не хотим, чтобы Господь нас по справедливости судил за наши грехи, мы же хотим помилования, правда? А почему мы осуждаем другого человека? У нас прав таких нет. Вот по этому поводу есть притча, знаете, очень интересная, в Евангелии, о том, как один господин, под которым Господь имеется в виду, конечно, царь, призвал должника, который должен был огромную сумму денег. Ну, допустим, представим, там, 100 миллионов рублей. А тому нечем отдать. И вот царь хотел продать этого человека в рабство, его жену, детей, там, все имущество продать, хоть как-то закрыть долг. И этот должник умолил своего господина простить его. И он простил, потому что он милостивый. И вот должник вышел от этого царя прощенным, увидел своего должника, который должен ему там 10 тысяч рублей. И, ну, условно, это цифры условные. И начал требовать с него непременно вернуть долг, стал его обижать и решил, значит, посадить его в долговую яму. И общие их знакомые обратились снова к царю, что вот так человек прощенный поступает несправедливо. И что получается в итоге? Господин царь снова призывает этого прощенного должника и говорит: я тебе, на тебе все это возвращаю, этот долг, потому что ты не помиловал своего должника. Это к чему, дорогие мои? Вот эта притча отчасти подходит к проблеме осуждения. Вот если мы идем на исповедь, каемся в своих различных грехах, но не прощаем грех или осуждаем грех в человеке, который согрешил против нас, то смотрите, что получается. Получается так, что по духовному этому закону евангельскому, вот ответственность за все прошлые грехи, в которых мы были прощены, она снова возвращается на нас. Только из-за того, что мы вот обижаемся, осуждаем на близких. Понимаете, как это страшно? Поэтому к этому греху надо очень серьезно относиться. Поэтому еще раз, дорогая сестра, скажу вам, что молчание не всегда знак согласия. Молчание далеко не всегда знак согласия. Бывает молчание и святое, молчание молитвенное, молчание покаянное, и оно внутреннее не дает вот такого эффекта, когда мы, оказавшись даже в какой-то греховной обстановке, которая лукаво пытается нас затянуть в какой-то любой грех, мы можем, мы не попадем в это состояние греха, как вы говорите, да, на сердце тяжело, неприятный осадок. Вот поэтому, почему? Потому что человек тут молился в этот момент, да, о себе, молился, чтобы Господь простил ему грехи. Говорил, допустим, такими словами, что: Господи, что мне до грехов других людей, да? Ты мои грехи прости. Я тяжкий грешник, что мне там до президентов, там, до министров, там, до соседей, да? Они обычные люди, обычные грешники. Так что вот, дорогие сестра, дорогие братья и сестры, давайте будем трудиться дальше над собой. Это очень-очень важно, изучать себя, свои прегрешения. Вот сестра пишет так, что просто механически останавливать себя, да, переключать мысли на другое. Очень часто бывает, знаете, все дело в внимании к себе. Вот если человек к себе внимателен, то переключиться у него может получиться. А если, допустим, мы живем рассеянно, живем невнимательно, живем уныло, то есть так развлеченно, да, то очень трудно человеку самому себя остановить механически. Вот если вы, допустим, можете, контролируя себя, вот услышали осуждение, тут же остановили себя, да не мое это дело, да, это, не буду осуждать этого человека, то это прекрасно, это, конечно, можно и нужно делать вообще в идеале. Но лукавый это хитрый, он же пытается наш ум занять чем-нибудь. И насколько важно вот христианину все-таки следить за собой, следить за своим умом, следить за своим сердцем. Не туда обращать внимание, там, на близких, на то, как они живут. Это не наше дело, не нам их судить, а следить за собой, потому что мы будем отвечать за себя, за свои поступки, за свои мысли, грехи, которые в нашем сердце живут. Поэтому, конечно, вот это правильно, но это не... Эта механика как бы, ну, звучит как бы не очень как бы живо, да, вот механически себя останавливать. Так и есть, механически себя останавливать. Но когда ум трезвый, вот если ум трезвый, то тогда, конечно, это получится. А если ум у нас не трезвый, то, конечно, это не получится. Начнешь еще и сам поддакивать и осуждать. Поэтому да, вот этот опыт, если у сестры он есть, это очень прекрасный опыт, когда человек внимание переключает на молитву. Вот об этом тоже нам надо с вами говорить, об этом надо помнить, это надо делать, учиться. Но это получится тогда, когда, допустим, человек в течение дня о Боге вспомнил и, допустим, помолился той же Иисусовой молитвой. Вот и со временем может получиться такой правильный навык, когда ты почувствовал, что согрешаешь, увидел это, да? Потому что это метод борьбы не только с страстью осуждения, да? А и с любой другой страстью, что увидел, чувство поднялось, мысли пришли навязчивые, да, такие, обстановку ты какую-то попал греховную. Если ты составляешь волевым усилием, ну, это механически написано, на самом деле это волевое усилие, да, усилием воли переключать свой ум на молитву, переключать на то, чтобы покаяться вот в этом грехе, который растет сейчас тебе, то это и будет как раз методом борьбы, очень важным и нужным. Потому что откладывать покаяние на время исповеди, это далеко. Ты можешь, допустим, потом уже и забыть про этот грех. А надо нам раскаиваться именно тогда, когда мы только увидели себя согрешающим. Вот увлекся осуждением тут же остановись, тут же покайся, тут же приноси Богу покаяние в виде молитвы, да? В виде сокрушения. И иди дальше. И будешь прощен сейчас же. И потом со временем, это тоже время ведь нужно, да? Время для такого навыка, время для того, чтобы научиться не увлекаться. Поэтому, вот, дорогие братья и сестры, я и вам, и себе тоже желаю, чтобы мы с вами в первую очередь видели свои недостатки. Вот, видя свои недостатки, нам будет вообще не до недостатков другого человека, какой бы он там ни был грешник. Чтобы не быть, знаете, как в качестве тех людей, которые осуждали Христа, осуждали там разбойника, который просил у Христа на кресте помилования. В глазах этих людей этот разбойник и остался разбойником. А на самом деле он, покаявшись, первый вошел в рай, да, вместе с Христом. Вот чтобы не оказалось так, что мы думаем, что перед нами грешники, а они покаются, и Бог их примет быстрее, чем нас, которые там ходят в церковь, исполняют какие-то правила благочестия, надеются там на свои благие там дела добрые, да, на самом деле не научились еще прощать близких. Потом давайте будем к себе внимательны и будем трудиться над собой. Я благодарю, дорогая сестра, вас за письмо, очень серьезное, глубокое. Я думаю, что к теме осуждения мы еще придем, когда будем разбирать страсти, еще раз коснемся, может быть, не раз. Спасибо вам, братья и сестры, что присылаете ваши вопросы, замечания, рекомендации. Это очень для меня важно, чтобы у нас был с вами вот такой диалог, хотя бы в форме вот писем, да, и ответов, чтобы не было так, что наши передачи вот просто транслируются и все. Значит, они кому-то нужны, кто-то слушает, и слава Богу. Это дает мне лично вот силы этим заниматься. Спасибо вас, Христос, дорогие братья и сестры. До новых встреч.